Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня 30 мая, четверг, сегодня наш выпуск вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил об очередном продвижении российской армии к западу от Донецка, на этот раз в районе Нетайлова Донецкой области. Судя по карте боевых действий, фактически все это село теперь оккупировано, и агрессор вплотную приблизился к Карловскому водохранилищу и Карловке. Оттуда Российская Федерация может выбирать, куда идти дальше. Западнее на Селидово и Покровск или свернуть южнее, попробовать с севера подойти к Курахово. Также Deep State зафиксировал продвижение россиян в Старомайорском на юге Донецкой области. Теперь большая часть села, освобожденного силами обороны Украины в прошлом году, снова под оккупацией. На этом фоне главком ВСУ Сырский сообщил о том, что агрессор стягивает новые силы на север Харьковской области. Хотя их, по словам командующего, по-прежнему не хватит для прорыва обороны Украины. А глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов также сообщил, что готовится эвакуация из города Золочев. По его словам, он станет следующей целью армии Российской Федерации. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, насколько опасно для обороны свободной части Донбасса возможная потеря Карловки. Чем грозит вооруженным силам Украины возможная потеря Старомайорского? И что даст России открытие нового фронта в направлении Золочева на севере Харьковской области? С нами сегодня будут эксперты информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых и зампредседателя Координационного совета Общественной лиги Украина-НАТО Игорь Тодоров. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши Viber и Telegram. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще этого не сделали. Также ставьте колокольчик. Все это можно найти под нашим видео. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Также будет вся наша команда очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке идет бой под Раздоловкой. Предыдущие сутки отбита атака в Белогоровке на Северском Донце. В направлении Часовьяра войска РФ атакуют поселок Новый и Калиновку. По данным Генштаба, бои там продолжаются и сегодня. На южном фланге Бахмута силы обороны отразили очередное наступление на Клещеевку. Идет бой под Курдюмовкой. Deep State фиксирует продвижение агрессора под Андреевкой. Западный край Донецка. На Авдеевском участке отбита атака войск РФ под Соколом. Идет бой возле Уманского, сообщает Генштаб. По данным Deep State, есть продвижение РФ у Нетайлова. На Маринском участке ВСУ отразили атаки в Красногоровке, Константиновке и Георгиевке. В Красногоровке бои продолжаются по состоянию на сегодняшнее утро. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке повторились атаки на Степовую и Новоселку. По данным Генштаба, они отбиты. После Петропавловки бой продолжается. На Лиманском фронте агрессор снова активизировался в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области бои столкновения сегодня продолжаются возле Старомайорского, Волчанск, Липцы, Харьковская область. По данным Генштаба, здесь за сутки отбита атака на Старицу. Линия фронта в Волчанске не изменилась.
Украинские дронщики запечатлели кадры российского friendly fire. На кадрах с дрона, которые вы сейчас будете наблюдать, происходит штурм посадки российскими военными. Только оказалось, что штурмуют они свою посадку. Проект Deep State, который следит за боевыми действиями в режиме реального времени, говорит, что события происходят на юг от Новомихайловки. Сначала военные Российской Федерации атакуют окоп при помощи бронетехники, забрасывают его гранатами. Весь эпизод боя на видео длится 4 минуты. Ну а в конце бой стихает, и бойцы что-то начинают выяснять между собой. Были ли в этом бою потери или нет, неизвестно. Но в окопе отчетливо видно было несколько взрывов гранат. Так что не исключено. За вчерашний день войска России трижды обстреляли Лиман Донецкой области. Мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области Сергей Горбатенко побывал на местах разрушений. В городе были ранены 8 жителей, повреждено родильное отделение, храм и разрушены дома. Применялись бомбы «Гром» и Д-30. Эти снаряды сейчас часто применяют именно в Донецкой области, вблизи линии фронта.
Близько 14-ї години російські війська тричі вдарили по місту Лиман. Наразі відомо про 8 поранених цивільних жителів. У місті значні руйнування.
А от подивіться, що сталося з будівлею. Просто знищена.
Ну що ти зараз, отак б'є людей і ні з того, ні з цього. Це вже і вчора ж було, там он дитсадик розбив. уже до такої степені, що не знаю. Я б сам би, я хоч мені 73 роки, ну я б пішов би його. Согласить його вбити, хай мене.
Це кого ви? Кого?
Путіна того.
Ще один боєприпас влучив у корпус місцевої лікарні, який до цього вже був розбитий. І тепер додалися нові руйнування. Також російські війська обстріляли територію Свято-Лаврентіївського храму у Лимані. Подивіться, ще димить місце прильоту.
А в Донецке вчера после точечного удара вырос гриб. Дым и пыль поднялись очень высоко над киевским районом города. Пораженное здание находится на пересечении Киевского проспекта и улицы Полиграфической. Это геолоцировали осинтеры проекта Киберборошна. Ну и местные жители также указывают на эту точку. Там находится проектный институт, а здание рядом — это бывшее издательство «Донеччина». Были сообщения, что поражен военный объект. Сейчас у моей коллеги Дарьи Куриной расспросим, на чем такие утверждения основываются. Добавлю, что оккупационные власти города почти сутки вообще молчат о случившемся, будто ничего не случилось. Даш, привет.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, что известно на данный момент, что находилось в этом проектном институте, там такое крупное здание.
Действительно, вчера около 17.30 по киевскому времени начали появляться сообщения, что в киевском районе громко, позже начали появляться фотографии и видео столбов дыма, поднимающиеся с той стороны города, и жители других районов начали писать о том, что слышали несколько взрывов. Но, тем не менее, никаких официальных сообщений не поступало, чтобы это могло быть. Позже все-таки начали появляться видео с о том, что был прилет. И непосредственно это произошло возле издательства «Донеччина». Многие донеччане знают это как место расположения многих редакций, полиграфии. И рядом был проектный институт. Что в нем находилось сейчас, сказать невозможно. Но вот мы сейчас видим кадры, когда прилетело непосредственно на фоне здания «Донеччина». Сначала начали появляться сообщения о том, что прилетело по заправке, которая находится за издательством, но позже начали появляться видео, которые подтверждают, что заправка не повреждена и, скорее всего, прилетела в другом месте. Снова же прошел час после публикации фото и видео, обсуждения нарастали, но никаких официальных комментариев не было, после чего люди начали предполагать, что прилетело, скорее всего, по военному объекту. Так как все так называемые официальные представители оккупационной администрации молчат, и никаких сообщений об этом не поступает ни в СМИ, ни в местных телеграм-каналах. Еще со временем появилось видео от очевидцев, которое четко показывает, что заправка не пострадала, но, однако, здание проектного института рядом разрушено, и я предлагаю посмотреть, как это было.
Прикинь, сколько там было вояк.
Ой-ё, так они попали четко.
Это был Хайнерс. Охереть. Это
вот, и после этого уже люди окончательно утвердились в своей версии, что действительно был прилет по военному объекту, и в сети сразу же начали появляться такие некоторые теории сговора, если можно так сказать, потому что люди начали говорить о том, что если бы это было неточное попадание по военному объекту, уже бы все отрубили, как всегда, с историей о том, что обстреляли мирных, как это происходит в случаях, когда случаются самострелы с оккупированных территорий по оккупированным территориям, но в этот раз была абсолютная тишина. Все со временем стало понятно, что действительно, это был военный объект, потому что начали появляться сообщения ближе к вечеру о том, что в этом здании располагались бойцы подразделения «Шторм-З», штурмовики штрафных батальонов. И после чего сообщение о том, что когда люди начали задавать вопросы, что ну почему молчат местные администрации, что же это было, сообщения начали очень быстро удаляться, и не было ни одного сообщения ни от Дениса Пушилина, ни от Алексея Кулемзина, от глав оккупационных администраций. Даже в сводках СЦК были сообщения об там, каких-то прилетах по окраинам Донецка, но самого прилета по Киевскому району не было, и многие возмущенные сообщения дончан начали просто удаляться в местных пабликах, когда начали задавать вопросы, чтобы прояснили, что же на самом деле произошло, и после чего люди окончательно удостоверились в том, что действительно, наверное, версия о том, что попали по базе «Шторм-З», единоверная, потому как до сих пор, вот буквально за несколько минут до включения проверила информацию на так называемых официальных ресурсах и там в большинстве российских СМИ информации о вчерашнем прилете по Донецку нет.
Ну, значит, скорее всего, была поражена законная военная цель, месторасположение войск армии агрессора. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодня стало известно, что в среду на фронте погибла медик добровольческого батальона госпитальера Ирина Цыбух. Побратимы из госпитальеров сообщили на своей странице, что это произошло на Харьковском направлении. Ирине Цыбух было 25 лет. Она служила в госпитальерах с 2014 года, позже работала журналисткой на Суспільному, а в 2022 вернулась на фронт. Во время полномасштабного вторжения Цыбух с медиа «Свідомі» опубликовали подкаст «Дневники Чеки». Чека – это ее позывной. В ноябре 2023 года она получила от президента Украины орден за заслуги третьей степени, а в марте этого года вошла в список сотни женщин, которые влияют на судьбу Украины. Этот список составило издание «Украинская правда». Моя коллега Евгения Китаева подготовила репортаж о работе госпитальеров на фронте. Это репортаж другого участка. В нем нет Ирины Цыбух, но работают другие ее побратимы и посестры. Когда мы готовили этот репортаж к эфиру, еще не было известно о гибели Ирины.
Ми беремо поранених з стабілізаційних пунктів та прифронтових шпиталів та евакуюємо їх в великі шпиталі в тилу. Фактично ми такий великий медивак і веземо в якийсь опорний хоспітал в великому місті. Під час дороги підтримуючи вітальні функції пацієнтів, стабілізуючи їх за потреби, що насправді теж інколи трапляється. Використовуючи обширний список різних лікарських засобів, ліків, розкидників, смаколиків, води, все що завгодно.
Звісно, кожна евакуація, вона відрізняється від попередньої. Звісно, є щось схоже і щось буде відрізнятися. І характер поранень буде різний, але якщо загалом взяти, ну, більшість то мінно-вибухові травми і, звісно, воно подібне. Мінно-вибухові травми, да, це зараз впівдрони в основному, артобстріли. Це основне.
У нас є 6 місць для лежачих пацієнтів. Вони всі інфіковані. Кожне місце обладнане монітором пацієнта. 4 кисневі точки, інфузомат, підігрівач для інфузу.
Під ліжками в нас перші поличці. Все для внутрішньовенних ін'єкцій та доступів катетеризації. Все для менеджменту поранень і ран. Терморефлекторні ковдри та звичайні ковдри. Та обов'язково сміттєвий бак.
Це під кожним ліжком?
Під кожним ліжком. Все уніфіковане.
Батальйон забезпечує всі етапи евакуації. Кейсевак – це безпосередньо майже від самих позицій до медеваку. Медевак, який транспортують до стабілізаційного пункту, потім стабілізаційний пункт і евакуація до тилової лікарні зі стабілізаційного пункту. І ось вже австрійка, вона по факту везе від тилової лікарні. Дальня евакуація вже в великій лікарні. Звісно, найнебезпечніший це кейсеват, бо це, ну, ви під'їжджаєте безпосередньо майже під самі позиції. Хтось під'їжджає прямо на самі позиції, хтось там десь трошечки не умовно там не доїжджає до них. Але це найнебезпечніший етап, бо там ви потрапляєте під обстріли.
Чекай, так, головою
Залітають просто. Стандартна міськість цього автобуса, на яку спочатку він проєктувався, це 6 лежачих та 4 сидячих пацієнти. Але умови війни диктують інші правила, і максимальна загрузка пацієнтів, яка в нас взагалі колись була, це 37 за виїзд та 60 за добу. Тобто ми можемо взяти 6 лежачих і, наприклад, 20 сидячих місць. Або ми можемо взяти 3 лежачих і там 27 сидячих. В залежності від потреби. Бо коли треба евакуювати, ми кажемо, зробимо. І робимо все, що є в наших силах. Всього одна Австрійка працює трішки більше року. Вона працює з лютого минулого року. І за цей час ми евакуювали більше, ніж 3,5 тисячі поранених.
Okay, definitely some help for Philip.
Okay. Hey, buddy.
Yeah?
Yeah.
Mark? Yeah. Good. Now.
Okay, Bruno, треба сюди поїсти. Допоможеш нам трішки?
Да, зараз. Ага.
Якщо вам буде щось боліти, нудити, якщо ви відчуєте, що щось не так, то одразу кажіть, не терпимо.
Напис ці заточив мазом кидануль нам боку, ми, коротше, нам питали, що тіли.
Воно ніс і гвоч, ніс, так, ну ти діла там ноги.
Ти питаєшся сібо впітав, ти питаєшся тебе щось зробити, як ота воду впітати.
Що не дасть цього
лихо? А якщо нема противогазу, то буду фофа, не
крик. Так, так. Так вони ще шорох, їх ж прилітає два штуки. Один за скидом, другий з газ. І той тобі газу на подиха, і йде поки уходи. Ти тільки вийшов до побачення качком. Так вони викурюють, а потім тебе розбирають і все, і нічого зробити не можна.
Деякі починають розповідати, що з ними сталося, да, і вони хочуть розказати, як це було. Багато хто переживає, питає за побратимів, чи відомо, особливо, якщо їх евакуювали на попередніх етапах, це, наприклад, після якогось важкого бою, хтось дуже зморений після багатогодинних боїв, може просто казати, я не спав там 2-3 доби, просто хочу поспати.
Они помогали захватывать России, украинские города еще в 2014 году. Уголовные дела за так называемый референдум и другую помощь гибридным войскам Российской Федерации оказались почему-то сверхсложными для украинского правосудия. Многие политики, которые участвовали в событиях на востоке Украины 2014 года, успели за 8 лет войны, пока не началось полномасштабное вторжение, побывать на разных должностях, баллотироваться на украинских выборах и в конце концов убежать в Россию. Когда украинские суды их наконец-то осудили, оказалось, что наказывать по факту некого. Фигурантов нужно сначала вернуть. Моя коллега Ольга Модина выпустила сегодня статью об этих деятелях. Оставим ссылку на нее в описании. Оля, привет.
Привет.
Оля, что удалось интересного найти? Расскажи, на каких этапах затормозили расследование самых таких одиозных известных политиков-коллаборантов?
Сразу скажу, что действительно список далеко не полный. Мы выбрали только наиболее одиозных местных политиков, про которых в 2014 году и много говорили, и на которых луганские, донецкие активисты и журналисты просили обратить внимание. Давайте сразу с обновлений. Все знаем про дело против Штепы. Да, оно ведется с 2014 года. Его рассматривают в украинских судах все это время. И там и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и создание или организация террористической группы. В прокуратуре отмечали, что ей грозит пожизненное заключение, но Штепа обвинения прокуратура отвергает. Она объясняет, что так называемый референдум она и другие сепаратистские мероприятия она не проводила, а ее общение с пророссийскими силами это было только ради того, чтобы помогать вытаскивать из плена у сотрудников милиции и украинских журналистов.
Оля, давай отмечать, да, может быть, кто-то еще не знает, Неля Штепа, бывший мэр Славянска во время захвата этого города.
Как раз хотел сказать, да, что с начала полномасштабного вторжения Неля Штепа исчезла она игнорирует полностью судебные заседания, которые должны проходить в Полтаве. На данный момент известно, что Киевский районный суд Полтавы поручил полиции разыскать ее. Также известно, что официально Найля Штепа сменила фамилию на Супрун, и судебные заседания пока не проводятся в связи с техническим процессом распределения дела. Кроме того, в нашем списке, который вы можете прочитать в статье, есть не только те, кто привели русский мир в 2014, но и они же привели потом русский мир в 2022. Сейчас речь идет о бывшем мэре Рубежного Сергея Хортеве. В мае 2014 он блокировал украинскую военную технику, тогда почему-то это не вызывало вопросов у правоохранительных органов, после чего он дважды становился мэром Рубежного, и что интересно, в принципе, он и сейчас себя считает мэром Рубежного, потому что возглавляет оккупационную власть в этом городе. В Украине его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, но давайте объективно, для того, чтобы его наказать, его как раз-таки сначала надо арестовать, и это как раз-таки проблема, когда приговор есть, а выполнить его не могут, потому что люди, против которых есть заведено дело, они находятся либо в оккупации, либо в России. И вот такая вот проблема, она не поодинока. К примеру, в 2014 году Валерий Галенко был главой Луганского облсовета. Именно этот орган 2 марта 2014 года решил, что власть, которая пришла после Майдана, она нелегитимна. И в своем обращении депутаты Луганского облсовета заявили, что либо Киев их услышит, либо они обратятся как раз-таки к братскому народу, который, как они называли, Россию. И после объявления в апреле АТО Галенко скрылся, причем, что интересно, не в Россию, которую он так хотел, а как раз-таки в Киев. В декабре 2014 года его обвинили в сепаратизме, но на тот момент этого не смогли доказать. Что интересно, все изменилось через 2 года, когда Генеральная прокуратура открыла дело на Александра Ефремова. И там такой цепочкой, кроме него, полетела действительно, как называется, вся политическая элита Луганска, которая как раз-таки раскачивала Луганскую область в 2014 году. Среди них как раз-таки был и Валерий Галенко, глава Луганского облсовета. И проблема как раз-таки в том, что в 2014 году, когда сначала обвинили Галенко в сепаратизме, они не смогли его посадить, потому что не было доказательств, а в 2016 году, когда его обвинили и нашли все доказательства, он уже был в Москве. И сейчас его фамилия официально числится в списке тех, кто скрывается от украинской прокуратуры. Но интересно совершенно другое. Галенко, который раскачивал Луганскую область и привел туда русский мир, он сейчас как раз-таки не въездной в оккупированную Луганскую область, потому что ему и еще 500 людям такой так называемый указ пасечника запретил не только въезжать в оккупированную Луганскую область, но и осуществлять экономическую и финансовую деятельность, регистрировать физические или юридические лица. Притом Галенко так на это интересно отреагировал. Он вместе с мэром мэром Луганска до оккупации Луганска Сергеем Кравченко, он обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, и там он прям перечислил все то, что он делал в марте, апреле и мае 2014 года для того, чтобы привести русский мир в Луганск, и тем самым он, в принципе, подтвердил все свои обвинения, которые ему выписала Украина. Что интересно, что прям там интересная цитата, что я понимаю, почему за эти действия меня там обвиняет СБУ, но как вот как могли так поступить со мной органы власти, так называемой ЛНР? Есть у нас и другой случай, когда Андрей Аксенов, который был председателем поселкового совета Новодонецка, это возле Доброполя, его обвинили в проведении референдума, снова же таки не смогли это доказать, и в результате он пошел под суд за подделку листка нетрудоспособности. Уже в 2021 году он стал народным депутатом, а во время полномасштабного вторжения 25 февраля он записал видео для своих избирателей, где отметил, то есть я напомню, что в это время уже полномасштабное вторжение было, то есть уже Украина, в принципе, поняла, что такое русский мир, он отметил, что важно не поддаваться панике и просто уехал в неизвестном направлении. За это время, конечно же, есть и оправдательные приговоры, есть и возврат до расследования, что из последних бывший мэр Стаханова Юрий Борисов, его обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, и по версии правоохранителей как раз-таки он организовывал так называемый референдум. Борисов был оправдан, но потому что суду как раз-таки не хватало доказательств. И в 2023 году Луганская областная прокуратура обжаловала это решение.
Оля, у нас с тобой пару минут осталось. Давай вкратце расскажем, почему, ну, что говорят эксперты, почему не удавалось их притянуть к ответственности, хотя есть и кадры, да, и многочисленность есть очевидцев. Ну и что изменилось в 22-м? Почему прям стали появляться решения судов об ответственности за коллаборантскую деятельность?
Ну, во-первых, очень важно то, что начали удалять все фотографии и видео десятилетней давности. И действительно, даже те YouTube-каналы, которым пользовались журналисты, которые пытались иллюстрировать все эти события, сейчас их уже нету. Что изменилось? В первую очередь, ну, объективно происходила иллюстрация судебной системы. Да, к ней есть вопросы, но какой-то процент все равно был почищен. Плюс за это время упало влияние пророссийских сил в Украине. И те люди, кто боялись свидетельствовать про события в 2014 году, сейчас в принципе, участвуют, свидетельствуют, дают свои показания. Это тоже влияет на следствие. Наверное, еще важно отметить, что, в принципе, за эти 10 лет выползли все юридические проколы. Есть проблемы, как я уже говорила, с тем, что зачищается видео, закрываются целые сайты. Но я бы хотела акцентировать внимание все-таки, что вот в 2014 году мы часто слышали фразу, что луганские и донецкие слили россиянам свои области. Объективно, чиновники, которые отдали города, и это по официальным заявлениям и специальных структур и украинской власти, они, как показал 22-й год, они есть и в современных оккупированных областях, да, в оккупированных областях 22-го года. То есть кому-то уже тоже вынесли подозрения, кто-то еще, про кого-то мы еще узнаем после деоккупации. На данный момент Украине очень важно разобраться юридически, в кого наказывать за коллаборационизм, кого за сепаратизм и за проведение референдумов, потому что в данный момент, несмотря на 10 лет, все равно остаются моменты, которыми могут воспользоваться юристы-адвокаты и помочь вытянуть своим тем чиновникам, которые на самом деле виноваты.
Оля, спасибо большое. Ну, для тех, кто хочет дополнительные детали, еще раз напомню, вышел текст на сайте Украинской службы Радио Свобода. Ссылку оставляем в описании, почему Украина не могла наказать коллаборантов, ну и что с этим всем сейчас делать. Ольга Модина была в эфире Радио Донбасс Реалии. Присоединяется к нам эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябык. Валерий, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Добрый день, приветствую студию, приветствую вас, уважаемые ведущие и уважаемые слушатели, зрители.
Валерия, прежде чем обсудить новости на международном фронте и оружие новое, которое получает Украину, я вас попрошу немножко оценить ситуацию на поле боя, как вам она видится, всем военным экспертам мы это пытаемся задавать эти вопросы. Ну, следим мы пристально за ходом боевых действий. Сегодня ночью проект Deep State сообщил об очередном продвижении российской армии к западу от Донецка, на этот раз вблизи Нетайлова. Там агрессор подошел к Карловке и Карловскому водохранилищу. Оттуда уже, если захватит Карловку, Россия может выбирать, куда идти дальше. Западнее, на Селидово и Покровск, или свернуть южнее и попробовать с севера подойти к Курахово. В то же время Россия почти захватила Старомайорское. Это тоже отметил проект Deep State. Старомайорское, напомню, было отвоевано в летом прошлого года силами обороны. Теперь большая его часть снова под оккупацией. Валерий, вам вот такие вот продвижения российской армии кажутся, ну, опасными для сил обороны, для всей линии обороны на востоке и на юге вот Донецкой области? Или это такие, ну, тактические, да, успехи? Посадка там, посадка тут, населенный пункт там, населенный пункт тут?
Ну, нужно отметить, что противник продолжает реализовать свою стратегическую задачу, и эта задача реализуется уже третий год подряд. И эта задача формулируется выход на границы Донецкой области. И сейчас мы видим, что сложилась на фронте ситуация, когда противник имеет своим основным направлением главного удара как раз Покровское направление, и в целом вот видно активизацию на широком фронте от Торецка и до Угледара. И вот здесь, конечно же, противник прощупывает те участки, где ему может, как он понимает, удастся развить наступление. Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, и сейчас оперативно решается вопрос введения резервов в бой. Дело в том, что сейчас, пока вот после изменения конфигурации на фронте, идет, вот, скажем так, борьба за установление устойчивой линии, и противник еще не дошел до второй линии обороны, которая располагается западнее по выгодным рубежам, и это идут сейчас тактические бои с целью вот как раз стабилизации ситуации. В это время мы видим, что противник дополнительным своим ударом видит это активные действия на Часоверском направлении. Это можно рассматривать как вспомогательный удар. И вот также противник продолжает пытаться растягивать подразделения вооруженных сил Украины, в целом сил обороны Украины, вот теми отвлекающими действиями, как на границе с Харьковской областью, причем для этого также задействуются достаточно серьезные силы, и нужно сказать, что противник не ожидал, что вооруженные силы смогут превратить, скажем, замысел противника в свой, и таким образом теперь уже россиянам нужно думать, в какое место перекидывать свои резервы. Кроме того, также вот противник пытается сейчас создавать угрозу по действиям на северском направлении, как раз на границах с Сумской, с Черниговской областью, и это как раз и вот ставит основной целью растянуть резервы вооруженных сил Украины, не дать возможности там сконцентрироваться на главном направлении удара, ну и попытаться решить задачи. Вот, как повторюсь, это реализовать замысел по выходу на границы Донецкой области. Но пока, как видим, противнику удается решать лишь тактические задачи, и то при активной поддержке авиации, при реализации тактики выжженной земли, в том числе сейчас и с применением активным большого количества бомб планирующих в первую очередь. И тут, ситуация пока находится в пользу противника, но она может измениться в случае появления на поле боя дополнительных средств противовоздушной обороны, ну и, конечно, более радикально с появлением образцов западной авиации и активных им вступления в поддержку наземных сил.
Валерий, касательно Харьковской области, сегодня прокомментировал там ситуацию главком Сырский. Прямая речь. Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья, Липцы и в районе Волчанска путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и полигонов. Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны. Ну, то есть Россия решила не ограничиваться вот этой полоской земли, которую она захватила на севере Харьковской области, а решила таки додавить и выполнить свои вот тактические задачи, которые там, более того, тебе поставила. Более того, глава Одесской областной военной администрации Алексей Негубов сообщил, что Россия готовит наступление на Золочевском направлении, на город Золочев, и планируется эвакуация этого населенного пункта. Это вот многие обсуждают, да, что Россия может открыть фронт в Сумской области, а еще и в Харьковской области может еще один фронт вот открыть армия Российской Федерации. Это все для того, чтобы оттягивать резервы, да, и создавать вот эту буферную зону, которую там пожелал видеть Путин, я так понимаю.
Ну, выглядит это так, да, что как раз и в медийном пространстве это обеспечивается, в том числе использованием активной пропаганды, пропагандистских ресурсов Кремля. И, скажем, вот эти заявления, вот там, возможно, переброски сил и открытие новых направлений, в том числе противник пытается, скажем так, обеспечить и этот информационный фон и реальной переброской подразделений. И это все решает двойственные такие задачи. Как раз в первую очередь это отвлечение резервов вооруженных сил Украины для того, чтобы противник решал задачи на основном направлении сосредоточения своих усилий, как все-таки видится это Донецкое, это направление движения в целом на Покровск. И вот усиливая, скажем так, давление по Харькову, сейчас противник предполагает, скажем, что дополнительные резервы должны туда перекидываться. Но дело в том, что здесь на этом направлении также, скажем, противник вошел лишь войск, и также еще боевые действия идут на подступах ко второй укрепленной линии. И сейчас вводом в резервов в бой противник пытается переломить ситуацию. И здесь нужно сказать, что вот как ранее в том числе отмечали и различные эксперты, и некоторые представители украинского командования, что противник вот подобными действиями, не решив их в короткий период времени, попал в определенный такой капкан, когда он ставил себе задачу быстро решить, реализовать выход ближе к границам Харькова и таким образом уже поставить под угрозу артиллерийских ударов город. Сейчас же он завяз в вот этих приграничных боях и вынужден сам вводить в бой резервы и перекидывать и из глубины и из других направлений, которые сейчас выглядят менее привлекательными.
В рамках пакета военной помощи от Швеции на более чем 1 миллиард евро Украина получит уже не один, как сообщалось, а целых 2 самолета радиолокационной разведки и управления АСЦ-890. Многие военные обозреватели говорят, что это целая такая новая эпоха в истории воздушных сил, вооруженных сил Украины, вообще вооруженных сил Украины. Я так понимаю, этот самолет будет заменять или дополнять работу аваксов, да, натовских, которые снабжают воздушные силы, информации о боевой обстановке в небе. Расскажите, как вы воспринимаете, как будет использоваться этот самолет, что он изменит на поле боя? Очень многие связывают появление этих самолетов в небе над Украиной с скорым появлением F-16, они должны работать в связке.
Ну, это действительно революционное событие, и, в принципе, это то, к чему вооруженные силы Украины, в частности, воздушные силы, шли долгие годы, потому что ранее были планы по закупке подобных самолетов еще до широкомасштабной агрессии. Были планы по созданию собственных подобных систем с момента становления вооруженных сил Украины, потому что это очень важная часть любой системы, как противовоздушной обороны, так и применение самолетов тактической авиации. И тут нужно сказать, что вот подобный шаг Швеции, он коренным образом, скажем, сейчас может усилить возможности Украины как по ведению разведки и ситуационной осведомленности по действиям противника в воздухе, так и усилить возможности по управлению теми силами и средствами, которые имеются сейчас для прикрытия с воздуха, ну и также вести дальнюю разведку и выявление радиолокационных станций противника и классификацию с тем, чтобы пополнять и банк целей, и понимать действия противника. Так вот, в принципе, когда мы говорили о построении там системы противовоздушной обороны, то вот говорили, что в дополнение к тем наземным средствам, которые сейчас активно применяются, тем же Патриотам, системам НАСАМС и другим системам, которые составляют основу нашей ПВО, в нее должны войти самолеты тактической авиации, те же F-16. Ну и завершить ее должна как раз введение в эту систему самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Это, по сути, глаза этой системы. И вот при наличии вот этих 3 основных компонентов, еще 4-м компонентом можно сюда включить средства радиоэлектронной борьбы, и вот как раз завершается построение этой системы противовоздушной обороны. И тут нужно сказать, что как раз самолет АВАКС является центральным звеном, который как поставляет необходимую информацию для принятия решения, так и расширяет возможности по противодействию средствам противника. Допустим, те же крылатые ракеты и шахеды, они будут сбиваться еще с большей вероятностью, потому что теперь не они не смогут обходить там мертвые зоны действия наземных радаров, проходя там по руслам рек, по складкам местности, на низких высотах, потому что они будут как на ладони вот, для этих самолетов, которые нам передает Швеция. Ну и, соответственно, это все замыкается в единую систему управления, где в реальном режиме времени осуществляется обмен информацией и происходит управление вот подобными средствами. Поэтому это как раз вот и как вы сказали, можно рассматривать и то, что это вот знаменует подготовку к тому, чтобы здесь полноценно появились F-16. И тут, конечно же, они должны действовать в тесной связке уже с украинскими системами дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы наши воздушные силы были самодостаточны. Ну и, соответственно, наши союзники там могли избегать каких-нибудь там, скажем так, поползновений в претензиях со стороны государства-агрессора в том, что, допустим, те же какие-то силы и средства их могут там принимать непосредственное участие. И здесь, скажем так, вот эти самолеты, их уверенное использование нашими военнослужащими, ну, они помогут в разы поднять и эффективность и авиации, и эффективность использования всех наличествующих средств, в том числе и дальнобойных средств, таких как «Атакамс» или те же «Хаймарс», ну и других средств. Поэтому эффективность поражения противника и его уничтожения кардинально может возрасти.
А долго учиться управлять этим самолетом? Я так понимаю, там экипаж должен быть украинским, на F-16 вот больше года уже летчики. Тут еще сложнее, я так понимаю.
Ну, тут мы можем, скажем так, несколько таких версий сказать. Во-первых, нужно сказать, что самолет этот базируется, ну, сам этот радар несет гражданский самолет. Это самолет САУ-340, и в Украине есть много летчиков, которые летали на подобных самолетах в своей гражданской жизни. И, по сути, их переподготовка не может занять там много времени. Все дело просто, как бы, скажем, в подборе необходимых кадров. И тут, вот, кстати, второй вопрос. Я, скажем так, более чем уверен, что подобная работа уже могла проводиться, и подготовка к получению этих самолетов могла вестись давно. И кроме вот непосредственно экипажа самолета, который ведет самолет как летающий аппарат, также здесь есть экипаж, который должен управлять системами обнаружения. И тут, скажем так, подготовка тоже может быть ускорена путем того, что будут, скажем, для этих целей привлечены те специалисты, которые действуют в воздушных силах Украины там на наземных радарах, потому что интерфейсы и системы там обработки, передачи данных, они в принципе сходны, потому что там, скажем так, разработаны и поддерживаются в единых стандартах, и поэтому переподготовка таких специалистов, она также может там не занять много времени. Поэтому надеемся, что все же вот ближайшие месяцы эти самолеты могут, скажем так, быть получены, облетаны экипажами и введены в строй и уже активно используются вместе с F-16.
Еще один вопрос успеваю вам задать. Украинское издание «Милитарный» со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные в соцсети X, заключило, что россияне начали строить аэродромные ангары в 300 километрах от границы с Украиной. Наверное, для защиты авиации от ударных дронов и ракет с кассетной боевой частью, предположили в «Милитарном». Вот как они выглядят, эти ангары в Волгоградской области Российской Федерации. Это около 300 километров километров от российско-украинской границы. На снимке видны 12 новых ангаров, которые являются укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Ну, это может быть на фоне вот этой дискуссии, которая сейчас идет в западных, среди западных партнеров о допустимости и недопустимости применения американского и другого оружия по территории Российской Федерации, готовится к поражению кассетными атакамцами, я так понимаю, в Волгоградской области Российской Федерации. Валерий, вы когда смотрите на эти ангары, насколько, с вашей точки зрения, вот эти бомбардировщики, штурмовики российские, они будут защищены? Почему только сейчас, на третьем году войны, начали появляться вот такие вот ангары?
Ну, честно говоря, тут для меня не выглядит, что это ангары для защиты самолетов, потому что, насколько я представляю и вижу, что, допустим, защищенные площадки для самолетов, они делаются заглубленными, они делаются там с бетонными перекрытиями, а это, выглядит больше как обыкновенные там металлические ангары, которые вряд ли могут там защитить от поражения самолетов непосредственно, там, скажем так, теми средствами, о которых вы говорили, как, допустим, ракеты «Атакамс». Но в целом подобные ангары все же могут защитить от дронов. И вот здесь тут вопрос, скорее всего, в каком-то проекте в России по отмытию денег, и кто-то, скорее всего, убедил руководство в том, что нужно выделить огромные деньги для постройки подобных ангаров, и все же эффективность их выглядит достаточно сомнительной, потому что если дрон даже не попадет там непосредственно в самолет, цель какая вот для такого ангара может там выглядеть вполне реальной, для того, чтобы уберечь от прямого попадания дрона, то попадание в этот ангар беспилотников все же может привести там, к появлению большого количества осколков, а самолеты – это достаточно хрупкие изделия, которые могут для поражения которых и выведения их из залетной пригодности не всегда нужно там прямое попадание, достаточно и также нанесение легких повреждений для того, чтобы отправить их в длительный ремонт. Поэтому тут для меня есть загадка вот появления подобных ангаров.
Да, но я напомню, что это первоочередная задача, которая стоит сейчас перед силами обороны, что-то делать с носителями КАБов, которые действительно сейчас перевешивают чашу весов в пользу российской армии на фронте. Спасибо вам большое, Валерий. Были очень рады с вами пообщаться. Валерий Рябых, эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express, был в нашем эфире. Присоединяется к нам зампредседателя Координационного совета Общественной лиги Украины НАТО и профессор кафедры международных студий и общественной коммуникации Ужгородского национального университета Игорь Тодоров. Игорь, здравствуйте, очень рады вас видеть.
Добрый день, взаимно.
Игорь, хочется у нас с вами несколько минут, хочется поговорить с вами о предстоящем саммите НАТО, который состоится в начале июля в Вашингтоне. Уже начали активно обсуждаться темы, что сулит Украине на этом саммите. Например, британское издание The Telegraph сообщило, что президента Украины Владимира Зеленского якобы предупредили, чтобы в этом году не обращался к отдельным членам НАТО по поддержке членства Украины в альянсе. Против движения Киева в НАТО США и Германия, особенно Германия, пишет издание. В то же время вице-премьер украинский по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что ожидают все-таки изменения некой позиции. Прямая речь, есть заверения от союзников, в частности США и других стран, которые непосредственно играют ключевую роль в подготовке саммита относительно того, что в решениях саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, относительно его необратимости, относительно дорожной карты такого членства. То есть ожидает Стефанишина какого-то прогресса. Вы чего ожидаете от Вашингтонского саммита? Ну и почему Германия и Берлин продолжают быть такими самыми большими скептиками атлантической интеграции Украины?
Дякую за питання. Передусім, очікування від чергового саміту НАТО в нас є вже традиційно великими. Справа в тому, що десь вже з 14 року більшість наших співгромадян виступають за те, щоб Україна стала членом НАТО. Ця більшість зросла колосально з початком широкомасштабної агресії. Тобто кількість прибічників вступу України в НАТО зараз навіть перевищує прибічників Європейського Союзу, європейської інтеграції. І це зрозуміло. Але у нас були, я б сказав, такі безпідставні очікування на початку широкомасштабного вторгнення, гасла НАТО «Закрий небо» і таке інше. Тобто це йшло від незнання, нерозуміння сутності Альянсу. Тим не менш, у нас були оптимістичні, позитивні очікування від Мадридського саміту 22-го року, від Вільнюського 23-го. І так само це триває і по відношенню до саміту 24-го року. Хоча, звісно, підстав для оптимізму великого немає. І це пояснюється дійсно тим, що при всій такій войовничій, адекватній риториці з боку НАТО, НАТО зараз переживає не найкращі часи, саме через складності в досягненні консенсусу. І ви праві, що йдеться не лише про Угорщину чи Словаччину, які відверто заперечують євроатлантичну інтеграцію України, а й такі країни, як Сполучені Штати і Німеччина. Водночас ці країни є найбільшими нашими партнерами з точки зору надання зброї, відповідної фінансової підтримки. Тобто вони на нашому боці. Але виходить так, що поки що страх перед можливою ескалацією, перед можливим безпосереднім зіткненням Альянсу з Росією переважає. Хоча Росія, безумовно, теж блефує, зокрема, і спробами такого ядерного шантажу. І це треба враховувати. Я абсолютно згодний, наприклад, з тими пропозиціями, які нещодавно оприлюднив колишній генеральний секретар НАТО Расмунсен стосовно запрошення України вже на Вашингтонському саміті. Запрошення до членства. Ми всі знаємо, що між запрошенням і членством може тривати, цей час може бути доволі довгим. І та ж сама група Расмунсена заявляє про те, що до 28-го року Україна має вступити в НАТО. Але мають бути дуже конкретні речі. Бо за великим рахунком, те, що відбувається дотепер, це відповідає підходам Путіна. Одне завдань так званої цієї спеціальної військової операції було недопущення України до НАТО. І коли керівники Альянсу, провідні члени цієї організації заявляють, що так, Україна буде членом НАТО обов'язково, хоча ми знаємо, що відповідна резолюція була прийнята ще в 2008 році. От, думають над якимись зовнішніми змінами, скажімо, в минулому році замість комісії Україна-НАТО створена була Рада Україна-НАТО. Передбачається передача більших повноважень НАТО з точки зору координації військової допомоги, те, що дотепер робилося в форматі «Рамштайн». Але всього цього для України замало. Бо саме запрошення може, ну, я не хочу сказати однозначно зупинити війну, але сприяти закінченню війни саме на українських умовах. Бо
ну, його не буде, так, Ігор?
А?
Приглашення не буде?
Я думаю, що не буде. Хоча я залишаюся оптимістом, думаю, що все ж таки до саміту ще принаймні півтора місяці, і ситуація не стоїть на місці. Відбуваються переговори, контакти, які мають не публічний характер. І я думаю, що завдання нашої дипломатії залишається тим самим – довести, що очікувати запрошення після закінчення війни все ж таки не варто, бо в такому разі Росія буде і надалі продовжувати війну, бо якщо вони воюють, то і не буде запрошення України до НАТО, mm-hmm. і виконується мета цієї агресії. Тобто, фактично, не запрошення України грає на руку Путіну і Росії. Але для того, щоб запросити, треба сконцентрувати політичну волю і перестати боятися, перестати грати чорними, як казав колишній міністр закордонних справ Огрисько. Тобто, потрібна стратегічна ініціатива саме з боку Альянсу. Але це, так би мовити, побажання. Залишаючись оптимістом і реалістом, я все ж таки думаю, що якогось реального запрошення в Вашингтоні не буде. Хоча будуть нові декларації, нові оформлення того, що шлях України до НАТО безальтернативний і таке інше. Але, на мій погляд, всього цього замало.
Господин Тодоров, а от самые такие люди, страны, прошу прощения, которые настроены наиболее скептично, поэтому это США. Ну, тут можно понять, наверное, да, там такая особая политика Байдена, сдерживание, непровоцирование Российской Федерации. И да. Германия, да, вот Германия, так, она очень аккуратная в этом плане. Вы можете пояснить логику Германии, почему, ну, вот они так уперлись? Ну,
я думаю, что логика там самая находится, тобто идется про небажання втручатися особисто, тобто, щоб гинули відповідно громадяни. І це абсолютно зрозуміло, це абсолютно, ну, виправдано, але, на жаль, це означає, що війна в тому вигляді, в якому вона є, вона буде тривати ще довгий час. І це ж з іншого боку вимагає нових і нових ресурсів з боку наших партнерів. І тут, ну, як на мій погляд, має бути такий розрахунок. Все ж таки, що краще, закінчити війну, маючи безумовно ризики від божевільної неадекватної Росії, або і надалі підживлювати цю війну, надаючи не зовсім все бажане для України, і саме такий розвиток подій дійсно може тривати довгий час. Тому на жаль, я залишаюся реалістом і не очікую запрошення.
Господин Тодоров, у нас с вами полторы минутки осталось. А само НАТО, сам Альянс, какие решения, ну вот в адженде, да, стоят вот этого Вашингтонского саммита, они же тоже, наверное, будут как-то готовиться отражать возможное вторжение России, сколько о нем говорилось?
Ну, я думаю, що якихось принципових змін в порівнянні з новою стратегічною концепцією, яка була затверджена ще в Мадриді, не буде. Тобто визначення Росії як ворога, Китая як такого потенційного ворога. Хоча прямо він не називається, йдеться саме про противника. Uh-huh. От. Тому я думаю, що будуть конкретні рішення якраз з точки зору юридичного оформлення підтримки України, військово-технічної підтримки під, ну, на заміну Рамштайну. Угу. Тобто НАТО дійсно перебере на себе це дуже важливо, безумовно, і це відповідає змісту організації і сенсу її існування, але ж досягати позитивних рішень стає все далі і далі складніше. І тут суто формальні речі можуть відбутися через вето з боку цієї ж Угорщини. От, так що тут, ну, будуть рішення, які саме конкретні, я думаю, що процес ще триває, і за ті півтора місяці, які лишаються до саміту, ну, будуть спроби вербально якось, ну, черговий раз дати запевнення Україні, угу, що вона буде членом Альянсу і таке інше.
Ну, дипломатические различные ухищрения, и вы правильно вот заметили, да, что еще полтора месяца до самого саммита очень много может измениться. Игорь поджимает время, к сожалению, да. Если...
И, на жаль,
да.
Це не сприяє в українському суспільстві розумінню сутности и значения НАТО. Бо
НАТО... Игорь, все, к сожалению, заканчивается у нас эфирное время. Были очень рады вас видеть. Игорь Тодоров, зампредседателя Координационного совета Общественной лиги Украина-НАТО, был вместе с нами. Наша программа сегодня заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи, им до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».